В этом выпуске.
У нас наступает дачный сезон. Сегодня у нас в гостях Катя Кузнецова, гуру всех растений.
Пока он еще мокрый, похож на чавкающее болото.
Главное, чтобы сороки не накинулись на семена.
Вредители все для того и есть, чтобы вредить. А слизни – это еда. Растения комнатные испытывают стресс.
Класс, посажу подсолнухи.
Подкаст «In My Room». Ремонт и котики.
Всем привет, я Ника, и с вами подкаст «In My Room». Мы продолжаем говорить о разных полезных темах. В новом сезоне мы уже обсудили, как правильно вести себя в обществе, и узнали много нового про бытовую экологию. Кстати, если вы не слышали эти выпуски, обязательно послушайте. А сегодня у нас в гостях Катя Кузнецова, гуру всех растений. Катя была уже у нас в гостях, и обсуждали мы домашние растения. Этот выпуск был один из самых популярных в прошлом году, поэтому в преддверии дачного сезона мы вновь позвали Катю к нам в гости. Как вы уже догадались, сегодня мы поговорим о летних дачных растениях, огороде, рассаде, а еще о том, что можно вырастить летом на балконе. Наши подписчики прислали много вопросов, и по традиции мы отобрали самые интересные и обязательно их зададим в конце, ну и в течение выпуска тоже. Ну а сейчас узнаем, как же подготовиться к новому сезону.
In my room.
Я хочу напомнить, что наш подкаст есть на всех платформах, так что нас легко найти и легко подписаться, чтобы не пропустить интересные выпуски. А еще не забывайте подписываться на наш телеграм-канал In My Room. Напоминаю, что все картинки и дополнительные материалы, о которых мы сегодня говорим, будем выкладывать именно туда. Слушайте нас до конца, потому что в течение выпуска я назову промокод со скидкой на товары маркетплейса In My Room.
In My Room.
Катя, привет.
Привет, Ника.
Расскажи, как твои дела, что произошло за эти полгода, пока мы с тобой не виделись?
Дела мои прекрасно. За эти полгода я умудрилась открыть свой магазинчик комнатных растений в Калининграде. И вот он уже полгода существует, активно растет, развивается, и у меня на него большие планы. Кроме этого, я закончила свои задачи в оранжерее. Мы, кажется, уже говорили о том, что я создаю оранжерею в своем доме. Сейчас она уже функционирует, она уже слишком быстро разрастается. Я боюсь, что скоро цветы выселят меня из дома.
И нужна будет вторая оранжерея.
Нужна будет вторая оранжерея, уже отдельно стоящий дом, я подозреваю, для моих цветов. Ну и в целом потихоньку развиваются все мои зеленые проекты, и я с удовольствием в этом участвую.
Скоро будет целая империя имени Кати Кузнецовой.
Так и будет.
In my room.
У нас наступает дачный сезон, уже у кого-то наступил в разных регионах по-разному. А давай поэтому начнем с дачных дел, да, вот более актуальная информация. Самый первый мой вопрос, когда же уже можно открывать растения на участке?
Ну, в разных регионах, естественно, это происходит в разное время. У нас, например, в Калининградской области мы их толком и не укрываем, потому что сильных морозов нет. На юге это уже давно сделано, если и были какие-то укрытия. Ну, а, допустим, если говорить про центральную часть России, про более северные регионы, то ориентироваться, конечно, нужно на погоду. У нас под укрытиями растения находятся как бы в теплице, в парнике таком, и получается, что если солнце становится горячим, оно стремительно теплеет с каждым днем, то растения могут пострадать от перегрева, от переутепления, да, и начать выпревать. Начинают активироваться грибные болезни, и растение может попросту спреть. Поэтому мы открываем, когда у нас устанавливается стабильная температура, еще не сильный плюс, но уже и без заморозков. Ну, то есть лучше дополнительно еще раз укрыть, если вдруг обещают внезапное похолодание там сильнее, чем минус 10. А так, в принципе, температура до минус 10 для растений не губительна. И открывать лучше не сразу резко, пришел, все снял и унес, а сначала приоткрывать бока для того, чтобы растения привыкали к окружающему воздуху, к движению воздуха после долгой зимы. И, соответственно, чтобы воздух циркулировал. А потом уже через недельку-две после того, как бока приоткрыты нашего укрытия, уже тогда снимать его полностью.
И вот, например, если нет возможности, вот как ты говоришь, приоткрыть, вот что делать в такой ситуации? Вот через две недели, если я их резко открою, нормально будет? Или все, надо ехать их раскапывать? То, что все-таки за городом прохладнее. Какая температура должна точно установиться? Плюсовая, чтобы их открыть? Или все-таки ночью допустимы какие-то минуса?
Ну, как я и сказала, ночью запросто допустимы минуса до минус 10. То есть если сильных заморозков уже не обещают, то можно постепенно или полностью открывать.
In my room. Ремонт и котики.
Следующий мой вопрос про газон, да, потому что это после растений мы всегда начинаем думать, что же делать с этим пожухлым желтым газоном, как его реанимировать после зимы.
Это очень классный вопрос. На самом деле, тема отдельной книги, которую сейчас дописываю, скоро она тоже выйдет в печати, надеюсь. Но кратко основные пункты проговорю. Первое, что мы делаем весной, дожидаемся, чтобы газон подсох. Пока он еще мокрый, похож на чавкающее болото, нужно стараться не ходить по нему. Единственное, что мы делаем до этого периода, пока он подсох, можем помочь убрать ледяную корку. Если, например, снеголёд такой на нем лежит, то под ним газон может тоже подгореть и выприть. Поэтому лучше ее хотя бы разломать на кусочки, там, не знаю, ломом, граблями протюкать, чтобы он раскололся, чтобы газон начинал дышать. Потом мы дожидаемся, когда он чуть-чуть подсохнет. Если слишком влажно, можно прямо по влажному газону аккуратно просыпать удобрением весенним для газона с приоритетом азота или даже банальной мочевиной, но только очень аккуратно стараться равномерно ее рассыпать, чтобы не было скопления удобрения.
А это не вредно для собак, например?
Нет, не вредно для собак. Во-первых, они мало интересуются удобрениями. Во-вторых, ну, в целом правила использования удобрений такие, что когда мы удобряем, в этот вечер собаку не выпускаем. До утра все это впитается. Что делает мочевина или азотное удобрение любое, которое можно использовать для газонов? Оно толкает траву в рост. То есть у нас трава начинает активно фотосинтезировать, активно трогаться в рост и забирает излишки воды. То есть грунт просыхает быстрее, если трава может расти. Поэтому такой вот азотный лайфхак, как подсушить газон, если он слишком мокрый. Когда газон просох, его обязательно важно вычесать. Я лично всем рекомендую для этого использовать прибор электрический или там бензиновый, вертикутер он называется, потому что граблями это тяжелая это такая история,
ад.
Утомительная. Да, это реально ад. Особенно, если у тебя газон не одна сотка, как у меня это было в Новосибирске, 12. Это было очень тяжело. А вертикутер можно взять в аренду или купить с соседями по дачным загородным домикам в общее пользование, потому что нужен он буквально пару раз в году, весной и осенью. Он очень эффективно, быстро, классно вычесывает всю старую траву, дает корневой системе дышать и помогает траве активно тронуться в рост. То есть сразу после работы такого вертикутера газон выглядит как будто бы поле боя, и буквально через неделю он начинает активно зеленеть.
А надо подсыпать газон в таком случае?
Нет, ничего не нужно. На самом деле у нас, если газон нормальный, если он не выпрел и не погиб, это вы увидите чуть позже, когда уже зазеленеет, то никаких дополнительных манипуляций по починке газона делать не нужно. То есть если он ок, он может быть желтым, жухлым, но дать ему время на то, чтобы он показал свои росточки, ну, для начала нужно. То есть реанимацию, реабилитацию газона мы начинаем только если уже видим, что вот он зазеленел, а местами нет, очень жаль. То есть он мог выприть зимой, он мог быть поврежден всякими грызунами. Я прекрасно помню, как моя первая весна после посева газона началась с того, что из-под снега вытыл просто, не знаю, перекопанный мышами и кротами поле. То есть там вообще не было живого места. Но при этом, скажу честно, я ничего не делала, ждала, и он зазеленел равномерно. То есть оно все как-то подосело, и все было в порядке. Поэтому не спешим, подсушиваем, кормим, вычесываем и ждем. Можно это делать, соответственно, если у вас газон уже подсох, то сначала вычесываем, потом кормим. Если влажный, то сначала кормим, потом вычесываем. Это две основных процедуры, которые обязательно нужно произвести весной, чтобы газон был счастливым и довольным. Ну а дальше уже в зависимости от повреждений, которые вы видите, если это грибные болезни, то можно его обработать фунгицидами, пролечить.
А как это понять?
Грибные болезни газона можно загуглить легко и посмотреть, то есть если у вас какие-то непонятные там паутина на нем какая-то белесая, или там какие-то места у вас не проснулись, тогда уже стоит задуматься, что же это, в чем причина, искать ее. Если, опять же, какие-то места у вас не проснулись, то эти места нужно взрыхливать, подсыпать грунт, подсыпать семена и ждать, пока все это зарастет.
А взрыхливать можно тоже? Вот я, например, грабельками.
Да, верхний слой, для того, чтобы трава у нас просто зацепилась корешками, а дальше она уже сама будет образовывать дернину и корневой системой своей укреплять грунт.
Главное, чтобы сороки не накинулись на семена.
Ну да, можно, кстати, в таких случаях, если какими-то пятнышками восстанавливаете, то сверху кинуть агротекстиль белый, такой полупрозрачный, приколоть его в нескольких углах. Это поможет и быстрее зайти, и защитит от, например, смывания дождем или там выедания сороками и другими птицами.
С газоном понятно, а дальше у нас деревья, да, как плодовые, так и неплодовые. Плодовые, вот я помню, что у меня родители всегда покрывают стволы какой-то белой краской, яблони. Как еще их вернуть к жизни и реанимировать?
Ну смотри, покрывать белой краской вообще стоит перед зимой или где-нибудь в феврале, потому что защита, белая краска, она, во-первых, защищает от морозобоин, то есть от сильного накаления солнцем замороженного дерева. Когда дерево заморожено, а солнце греет, зимой это вот в феврале очень часто происходит, это может привести к тому, что кора просто растрескается, и дерево может получить травмы, морозобоины так называемые. И именно для этого, собственно, растения белят, чтобы солнце не так сильно припекало на ствол. А также вот эта вот известь, которую используют для побелки, или там сейчас всякие разные специальные краски есть, они как бы предотвращают развитие всяких там болезней, может быть, в стволе, как-то там, может быть, мешают насекомым перемещаться, но основная задача — это сделать ствол светлым, чтобы он не выгорал. В лесу такого не нужно делать, потому что в лесу растения друг друга сами затеняют. А на наших участках растения стоят отдельно, и на них активно светит солнце. Сейчас я бы сказала, что уже поздновато белить. Если проблема случилась, то уже случилось, потому что сейчас уже потихоньку оттаивает грунт, и растения начинают получать воду из почвы, и значит, что уже морозобоины им не страшны. Зато весной очень важно провести своевременную обработку от зимующих вредителей и от грибных болезней, если у вас такие были в прошлом году. От зимующих вредителей мне очень нравится препарат 30+. Это вазелиновое масло, которое, по сути, дерево покрывает тонкой-тонкой пленкой вазелина и разрушает хитиновые панцири насекомых, которые зимуют, и их личинок.
То есть я вот думала, такие... они скатываются.
Скользят, как
скользят,
оборки.
Да.
Ну вот на самом деле это вот такая вот вазелиновая история, при этом она абсолютно безопасна для окружающей среды и для, допустим, пчел, которые еще не вылетели, потому что мы всегда стараемся от насекомых обработки провести до лета пчел, да, до цветения, не дай бог, по цветению мы уже никакими инсектицидами не работаем.
Пчел мы любим.
Да, потому что пчел мы бережем и любим. И вот такая весенняя обработка помогает избавиться от большинства проблем именно вредителей. Но это нужно сделать до того, как листики начинают распускаться, иначе вазелин и листики тоже может придушить. Поэтому мы должны успеть до распускания почек. Но от грибных болезней мне нравится препарат Скор, Топаз. Тоже точно так же опрыскиваем растения отдельно вазелином, отдельно фунгицидом. Вот примерно такие дела нужно провести на участке. Ну и, конечно, санитарная обрезка. То есть если где-то обломанные ветки, ветки, которые загущают крону, больные сухие. Ветки, сухие ветки, все это обязательно нужно убирать.
А надо чем-то потом срез этот смазывать, нет?
Я лично небольшой сторонник чем-то там замазывать. Вот садовый вар – это точно история, которая уходит в прошлое. А в целом, если успеть своевременно до того, как сок активно пошел, то растение заращивает эту ранку само. Если прям большие срезы, здесь нужно понаблюдать, если вы видите, что сок течет, тогда есть препараты, искусственная кора они называются, а ран нет, вот им можно просто пройтись по срезу, чтобы опять же избежать заражения через открытую ранку.
Это вот что касается плодовых деревьев. А
да.
Что касается, например, хвойных или туй, вот очень распространены на участках туи, можжевельники. Как их подготовить к сезону?
Да, вот с туями и можжевельниками их, конечно, не белят, но они очень часто как раз сгорают на солнце, особенно молодые растения, потому что корневая система заморожена, а хвоя у них не опадает. Она продолжает фотосинтезировать на солнышке, пытается тянуть воду, ей неоткуда ее взять, потому что корни вморожены в лед. И растение может сгореть, резко порыжеть. Если вы такое увидели, особенно вы видите, что у вас с солнечной стороны дерево порыжело, то здесь нужно, во-первых, помогать ему скорее оттаять. Для этого теплой водой поливают приствольные круги растений, чтобы растопить корни, чтобы они быстрее начали качать воду. Второе – это тоже укрывать их. То есть как плодовые деревья белят, так хвойные деревья на зиму можно укрывать каким-то дышащим материалом, мешковиной или агротекстилем, или специальные чехлы есть, особенно молодые. Я прям очень рекомендую, если оно у вас на солнышке находится, его прятать. Вот. Ну а если уже обнаружили ожоги, то отливаем корневую систему, по кроне в положительную температуру можно обрабатывать, опрыскивать препаратом циркон. Это очень хороший стимулятор, который поможет восстановиться.
Я
да,
им
кроне.
Всё пшикаю на участке, абсолютно.
Да, это отличная вещь. И в домашнем хозяйстве тоже пригодится. Его же можно добавлять в полив, потому что циркон обладает свойством, что через корневую систему он тоже усваивается и работает.
У меня быстрее растут от него.
Да-да-да, это очень классный стимулятор, при этом он не гормональный и прям такой мягкий и классный. Прям смело его рекомендую. Пользуйтесь на здоровье. Ну и весной тоже протряхиваем крону, как санитарная обрезка для плодовых. Мы убираем всю опавшую хвою, всю рыжую изнутри куста и вытряхиваем, или там воздуходувкой, или, может быть, керхером, автомойкой. Промываем, чтобы нигде не оставалось вот этой вот старой хвои. Она должна убираться. И всю ее из-под кроны тоже убираем.
А если это какие-то сосны или большие ели, вот если какие-то лесные участки, что ты рекомендуешь сделать?
С большими растениями особо обычно ничего делать не нужно. Во-первых, у них корневая система уходит на очень большую глубину, примерно такая же, как высота дерева. То есть они уже не страдают от того, что у нас не хватает им воды зимой, потому что промерзает у нас только верхний слой почвы.
Они уже
качают воду из глубин земли. Вот, опять же, никаких проблем с опадением хвои у них тоже нет. То есть только наблюдать, если вдруг у вас, например, растение слишком огромное, вам нужно его скоординировать рост, то, может быть, провести какую-то прищипку, обрезку весной, чтобы удержать в нужном вам габитусе размер кроны.
Слово вот. Габитус новое
да.
какое-то. Что
да.
это такое?
Это, по сути, это размер кроны, который у вас, у вашего растения есть. То есть габитус куста, габитус дерева – это размер итоговый.
Отличное
его можно
слово
сдерживать.
Для шарат. Крокодил.
Да-да-да.
In My Room. Ремонт и котики.
Давай перейдем к парнику.
Давай, парник.
Парник.
Это отличная тема.
Парник есть у многих на участке. Честно говоря, у меня его нет, но очень у многих он есть.
Напрасно, напрасно
ну,
ждем
что-то,
парник.
Что-то, да, как-то не доходит пока руки. Мы с мамой больше по цветам. А как правильно парник подготовить именно к сезону? Да? Что с ним нужно сделать? Может, помыть, как-то взрыхлить?
Да, отличные планы помыть и взрыхлить. Парник мы обязательно готовим к сезону, потому что у нас это то самое место, которым год за годом одни и те же растения выращиваются. В природе такого не бывает, у нас всегда есть какой-то севооборот. Даже если тот же лес посмотреть, то у нас, например, там березовый лес, потом где-то селятся по окраинам елочки, они начинают расти, тенью своей закрывают березы, березы уходят, их замещает хвойный лес и так далее. И происходит такой круговорот. Вот, а в теплице у нас никакого круговорота нет, у нас огурцы, помидоры, помидоры, огурцы, перцы, баклажаны, все одно и то же. Поэтому одни и те же вредители, а это одни и те же болезни, и забираются из почвы одни и те же питательные вещества. Поэтому, конечно, нам весной нужно теплицу очистить, продезинфицировать, пролечить и восполнить нехватающие питательные вещества в грунте.
Продезинфицировать как?
Сейчас расскажу. Смотри, сначала что мы делаем, это убираем всю грязь и весь мусор. То есть всякие старые подвязки, палочки, какие-то веревочки, все то, что там перезимовало, у нас какая-то ботва прошлогодних помидоров, все обязательно очищаем, моем теплицу изнутри. То есть прям я очень люблю автомойку для этого использовать, классно.
Промываешь,
да, с напором воды, прям хорошо-хорошо. Я не то чтобы большой сторонник намывать с мылом, там вот с какими-то препаратами. То есть если у меня серьезных проблем в теплице не было, каких-то прям, не знаю, фитофтора всех убила, то я просто мою водой. Затем, если у вас были проблемы, какие-то там грибные, может быть, болезни, то можно использовать фармайод. Это препарат довольно распространенный с содержанием йода в составе, не слишком агрессивный. Им можно из опрыскивателя его распылить на стекла или на поликарбонат теплицы, на пленку. Не пугаться, что он желтый все красит, он йод испаряется, и он выветрится за 2-3 дня. Вот, если у вас и в земле были проблемы, то можно прямо землю тоже опрыскать, дорожки, края грядок, вот это все. Если какое-то там у вас подвязочное оборудование осталось, тоже можно опрыскать фармайодом. И закрыть на пару дней для дезинфекции. Потом йод испарится, все исчезнет, как ничего и не было. И в этот момент очень классно восстановить плодородность грядок. Для этого я люблю сеять сидераты. Это промежуточные культуры. Как раз как будто бы ты между помидорами и помидорами посеял что-то еще. Что-то еще, что восстановит плодородие почвы, порыхлит ее корнями, нафотосинтезирует всякой еды, а потом мы эти же самые сидераты заделываем в почву тяпочкой.
Например, что? У них есть название?
Конечно, есть фацелия, горчица. Их на самом деле очень много, но
это тоже можно
самые
есть.
Любимые. Это можно есть, но обычно это выращивают именно для того, чтобы восстановить плодородие почвы и как бы вот такую вот чередование.
Кстати, интересно, а вот эту вот горчицу создать. И фазелью?
Фацелию.
Фацелию. Можно сажать в открытый грунт, в открытые грядки?
Да-да-да, конечно. И в открытых грядках мы точно то же самое делаем. То есть почитать про сидераты можно тоже просто любой запрос в Google, сидераты, и там есть куча подробностей, какие выбрать, под какие культуры лучше, что подойдет больше. То есть где-то это овес, где-то это бобовый, например, где-то вот это та самая горчица.
То есть горох тоже сидерат?
Ну да, там фацелия, насколько я помню, как раз бобовые растения. Ну то есть бобовые, например, они отлично взаимодействуют с бактериями в почве и накапливают много-много питательных веществ стремительно. И потом эти питательные вещества в доступной для других растений почве будут их кормить летом без добавки дополнительных удобрений.
Очень интересно. Ну, а горчицу, кстати, я люблю есть.
Да, горчица очень вкусная, ее можно есть. Ну, как бы, когда ты засеваешь все грядки в теплице горчицы, тебе и на еду хватает.
Не хуже рукколы.
Да, и на сидераты остается.
Здесь понятно с парником. А, рассада. Скажи, вот сейчас мы выходим с нашим подкастом, наверное, ее уже поздновато делать, да?
Ну да, наверное, для конца апреля действительно поздновато уже сеять рассаду. Но, тем не менее, есть часть культур, которые вполне еще можно. Например, быстрорастущая рассада капусты, огурчики тоже очень быстро вызревают. В принципе, можно успеть еще с кабачками и тыквами. Но понятно, что перцы, баклажаны, помидорки, все это сеется в марте.
Угу. А разве нельзя в открытый грунт посадить тыкву или кабачок?
Это тоже можно, но я, видишь, родом из Сибири. У меня есть куча всяких опасений на эту тему, потому что мои самые первые кабачки, бережно выращенные рассадой, высаженные в грунт 2 июня, 4 июня убили заморозки. Поэтому никогда не можешь знать наверняка, что же произойдет. А уж в мае в открытый грунт в Новосибирске сажать можно только зимостойки. Вещи, потому что в любой момент температура может жахнуть до минус 10. И как бы рассадный метод, он такой более безопасный, такой более стабильный. То есть ты все эти непредсказуемые холода пережидаешь дома со своими помидорками в обнимку, а потом спокойно уже переносишь их в грунт.
К слову, может быть, помимо того, что мы озвучили кабачки в открытый грунт, вообще вот топ овощей и фруктов, которые можно посадить весной на участке, которые вот желательно неприхотливы, их проще всего посадить и забыть.
Ну, вообще говоря, это, естественно, все зеленые культуры, салаты, всякие рукколы, редиску и прочие корнеплоды, да, морковку, свеклу, это все несложно ухаживать, и оно, в общем-то, само растет. Лучок на зелень и на луковицу.
Севок я люблю.
Да-да-да. Еще я очень люблю горошек, например, выращивать. Абсолютно неприхотливый товарищ. Посейте семечки и получите подсолнухи. Это еще и красиво, и весело, и интересно.
А когда можно подсолнухи посадить?
Тоже после заморозков, просто можно в землю.
А в мае можно подсолнухи посадить?
Можно. Сажай в мае. Все,
бежим.
Вот, потому что у меня дочь каждый год просит сажать подсолнухи, потому что для ребенка, для многих детей семечки растут в пакетах в киоске. Вот, а когда они растут прямо в подсолнухе, это, конечно, вызывает восторг, умиление, радость и желание делиться с друзьями своим подсолнухом.
Их на солнечное место надо, наверное, посадить.
Да, подсолнушки любят свет, поэтому выбираем светлое место, конечно.
Класс. Посажу точно подсолнухи. А что еще можно посадить из такого простого помимо? Может быть, что-то неоднозначное. Например, арбуз. Вот ты бы из рассады бы делала. Ну, рискнуть. Некоторые действительно у нас даже в Москве, в Подмосковье, несмотря на то, что у нас такой достаточно резкий климат, тоже, может, мы помним года, когда в мае у нас шел снег. Но, тем не менее, я знаю, что некоторые на своих участках выращивают арбузы.
Да, это без проблем, в принципе. Но здесь нужно понимать, что поскольку световое теплое лето довольно короткое, включая центральную полосу, я уж не говорю про Сибирь, то арбузы обычно все же выращивают рассадным методом. То есть хотя бы, чтобы за месяц до высадки в грунт уже, когда тепло, да, там начало июня, чтобы у нас сформировалась рассада. Причем для того, чтобы больше была вероятность успеха, арбуз еще и прививают. То есть сеют одновременно не только арбуз, но и лагинарию. Это специальное растение, у которого как бы корневая система более мощная, активно развивающаяся, чем у арбуза. И их потом прививают друг на друга. То есть два ростка сажаются рядом, разрезаются по диагональке и склеиваются лагинария, низ лагинарии с верхом от арбуза.
И они срастаются.
И они срастаются, и получается, что у нас как бы корни лагинарии кормят...
Хитро.
Да, кормят верхушку от арбуза, и это дает большую устойчивость к болезням, к перепадам температуры и так далее.
То есть вот сейчас, в конце апреля, начале мая, еще можно успеть в последний вагончик, чтобы посадить арбуз?
Конечно. Сейте арбузы, выбирайте небольшие порционные, суперскороспелые.
А какие сорта ты посоветуешь?
Я их сейчас боюсь наврать по названиям, но у них точно есть прикольный взрыв. По-моему, фейерверк или динамит. То есть у них они еще и разноцветные. Есть и желтые арбузы, и красные. Есть, по-моему, еще акмаль. Они все небольшие по размеру. То есть он получается там буквально до 3 килограмм сам арбузик. Но при этом у них супер тонкая корочка, очень вкусная. И они успевают вызреть за короткое лето. В теплице, конечно, лучше высевать в теплицу.
А, ну в открытый грунт не вариант.
Нет, вариант тоже, экспериментаторов полно, но здесь нужно быть готовым, когда холодает, их накрыть, потом от стресса обработать и так далее. То есть теплица, причем шпалерным методом, вертикально вверх направляя арбуз, вероятность получить плоды, конечно, больше.
Понятно. Слушай, у меня сейчас только что вопрос такой созрел, я его вспомнила, он как бы не был на сценарии, но я его задам. Я тут недавно посмотрела лайфхак, я такая известная бабулька, меня кто-то даже называет тетушкой Петуньей, где люди, которые не имеют парника, да, теплицы, они берут пакеты из-под грунта, то есть вот эти большие на 60 литров, которых земля, переворачивают их черной стороной наружу, туда засыпают как раз-таки землю и сажают какие-то плодовые культуры, которые, по идее, должны выращиваться в парнике. То есть тем самым накаляется вот этот вот черный, да, цвет и создает для корней такой эффект парника. Как ты считаешь, это вообще рабочая история?
Это вполне рабочая история. Она помогает не только в том плане, что ты как бы создаешь парниковый эффект. Она помогает еще в том плане, что земля у нас еще холодная, подмороженная. На самом деле самое главное, чтобы корни были в тепле. И поэтому как бы, когда мы вынимаем из-под земли нашу корневую систему наверх, сверху всегда теплее, поэтому получается, что раньше мы можем начать высаживать растения в открытый грунт. То есть если речь идет про грядки вровень с землёй, и про пакет, насыпанный с грунтом, то, конечно же, в пакете растению будет теплее, его раньше можно будет туда высадить. Но сверху, в принципе, первое время можно накрывать там какими-нибудь агротекстилями, чтобы защитить крону. Но самое главное, действительно, держать корни в тепле.
А протыкать нужно этот пакет, чтобы там воздух был, или не обязательно?
Конечно, снизу обязательно сделать отверстие, даже не для воздуха, а чтобы водичка лишняя уходила, конечно, потому что на улице мы не можем контролировать полив. Может, дождем залить так, что все утонет.
Вот такой бабулькин лайфхак от меня.
Ну, это, кстати, классный лайфхак, и даже в теплицу высаживают в пакеты, потому что пока грядки в теплице хорошо прогреются, у вас растения первые уже могут укрепиться и освоиться.
Это экологично. Два раза используем пакет.
Замечательно. А может, можно потом и на следующий год еще использовать.
Про малину давай поговорим. Это на самом деле был вопрос от наших подписчиков, но мы его зададим в рамках обсуждения про дачу. Какие сорта ремонтантной малины лучше всего сажать в разных регионах?
Ну вот честно скажу, что по сортам малины я не великий специалист, и тем более по разным регионам тоже. Ну, то есть тут я бы рекомендовала всегда прийти в садовый центр в своем регионе и просто спросить. Потому что люди, которые в этом работают, в этом большие специалисты именно в вашем регионе, они, конечно, дадут советы лучше. Но потом, когда вы имеете конкретный список названий того, что, во-первых, вам рекомендуют, а во-вторых, есть в наличии, а не вымышленные какие-то сорта, то можно про них почитать подробнее и понять, что для вас важно. Потому что каждому важно свое. Кому-то важно, чтобы была суперкрупная ягода. Кому-то важно, чтобы она была ароматная. Кому-то важно, чтобы она была урожайная, независимо от условий среды. Кому-то важно, чтобы они были разноцветные, например,
малины. Мне важно,
чтобы
не было червей.
Ну, вот это уже, знаешь, такое дело.
Но в ремонтантной, кстати, скорее. По-моему, нет.
Да бывают, конечно. Да? Они же заселяются на этапе цветения. Если цветет растение во время тепла, то подселиться туда может кто угодно.
Катенькие
малина
черви.
Цветет поздно, да.
In My Room. Ремонт и котики.
Промокод «Дача».
In My Room.
А еще один важный вопрос касается вредителей.
Угу.
У каждого они свои, в разных регионах, мне кажется, свои, но очень много вопросов, и я сама в прошлом году вместе с мамой боролась со слизнями.
Угу.
Слизни достали. Да, еще бывают какие-то белые большие личинки с какой-то черной головой. Мне кажется, это майские жуки будущее, нет?
Да, да, хрущи.
И они тоже любят поджирать.
Вредители все для того и есть, чтобы вредить.
Да, но я просто не знала, что майский жук, он вредит. Я думала, он такой красивый, он создан для красоты.
Для любования.
Да,
для того, чтобы... Но он для любования,
да.
А как бы личинка майского жука.
А он
для...
в детстве не для любования.
Да, да, для вредения.
Но слизни — это какой-то был ужас в прошлом году. Вот давай поговорим о разных вредителях и как с ними бороться.
Ну, давай попробуем. Их на самом деле реально очень большое количество. А по поводу насекомых вредителей мы с тобой уже поговорили вначале, что обязательно нужно не пренебрегать весенней обработкой, ранневесенней, промывкой сада, да, профилактином или препаратом 30+, это примерно одно и то же. А по поводу слизней скажу, что этим гадам нужно создать некомфортные для них условия, потому что они любят тенистость, повышенную влажность, нехватку солнышка. То есть если, во-первых, очень много слизней, то это повод задуматься о планировании сада своего. Возможно, нужно уменьшать крону плодовых деревьев, которые затеняют сад и делают его привлекательным для слизней, да, таким влажным. Плюс я рекомендую не оставлять пустую землю. Ну, то есть на грядках не должно быть голой земли. Если у вас прям много слизней, то я бы советовала закрывать либо агротекстилем, либо какими-то некомфортными для слизней покрытиями, типа, например, лузги кедровых орешков или там мелкой сосновой коры, которые они царапают. Да-да-да, царапают свое брюшко, и им неприятно перемещаться.
Простите, пожалуйста.
Вот, еще слизням тоже не нравится зола, поэтому грядки можно присыпать сверху золой. Это и питание для растений, и легкое раскисление грунта, потому что обычно он закисляется в процессе ежегодного земледелия. Вот. Ну и для слизней тоже фубия. Ну и, конечно, есть препараты от слизней, слизнее, там, гроза и другие. То есть можно выбрать какой-то препарат и периодически его применять. Хотя я небольшой сторонник химии. Еще один способ бороться со слизнями, такой нетрадиционный, это ставить кормушки для птиц, привлекать птиц. То есть если вы, допустим, зимой подкармливали птиц, и они привыкли к тому, что есть еда в вашем саду, то летом они будут пожирать слизней, потому что они...
Слизни — это еда.
Да, слизни — это еда. Я, честное слово, когда у нас было засилье слизней, в прошлом году выпускал своих кур на участок. Они уничтожали всех, кого видели.
А для птиц это нормальная еда?
Для птиц это вкусный белок. Очень прекрасный.
Невредный.
Вот, невредный, да. Ну и вручную собирать, конечно, по мере возможности.
Ой,
тоже.
Нет, это вообще, я на слизня смотрю, у меня вообще дурею.
Да, понимаю. Ну, в перчатках.
Это как улитка без панциря.
Ну да, так и есть, улитка без панциря, у него даже рожки такие же милые.
Ну вроде как, да, вроде улитка, а вроде такой страшненький.
Угу.
А, давай теперь поговорим про квартиру и балкон.
Давай, с большой тоже, радостью.
Это же тоже очень большая часть весеннего, так скажем, растеневого обострения, да, то есть мы начинаем готовиться и как-то украшать нашу квартиру растениями.
Угу.
А Что нужно делать с уже имеющимися растениями в твоей квартире? Как их подкармливать? Может быть, у них сейчас какой-то переходный период из-за того, что там, не знаю, больше солнца. Как-то их нужно, наверное, тоже подготовить к сезону.
Да, конечно. Растения комнатные, естественно, весной испытывают такой же точно стресс, как и люди. То есть вот эта весенняя депрессия, вот это весеннее уныние, потому что у нас, грубо говоря, запасы витаминов закончились, новых еще не поступило, и ты чувствуешь, что должна жизнь активно начинаться, а силов как будто нет. То же самое и у растений. То есть весной мы обязательно помогаем им активно включиться в жизнь, проснуться, пробудиться. То есть мы начинаем подкормки, начинаем их еще в марте. Поэтому в апреле, если вы еще не начали, то скорее начинайте. Обязательно добавляем питательные вещества. В зависимости от растений это могут быть разные подкормки. Но я думаю, что если вы придете в любой цветочный магазин, вам обязательно посоветуют то, что у них есть в наличии. Нужны и макроэлементы, азот, фосфор, калий, и микроэлементные подкормки, аминокислотные, может быть, для того, чтобы поддержать растения, насытить их, чтобы они могли активно тронуться в рост. Мы начинаем чаще растения наши поливать весной. То есть если зимой у нас был такой период, когда растения такие... очень мало пили, мало фотосинтеза, мало света.
Спячки.
И мы сбавляли обороты полива, то сейчас весной мы активно начинаем снова поливать. Еще будьте внимательны, что растения у вас могут гореть на окнах, солнце становится больше, особенно на южных окнах растения могут прямо получать ожоги. Поэтому сейчас такое отличное время, чтобы перераспределить растения в своей квартире, кого-то убрать с подоконников чуть глубже в комнату.
А кого куда?
Да, ну, у каждого растения как бы есть свои предпочтения по свету, и в связи с этим, соответственно, нужно их распределять. То есть проще всего это сделать, наблюдая за своими цветами. Если вы понимаете, что у него все прекрасно, то и не трогайте его. Если вы понимаете, что оно как-то в солнечный день начинает увядать, ему не хватает водички, или там появляются, да, какие-то ожоги на листьях, то это повод переставить его на менее солнечное окошко или чуть вглубь комнаты. Ну, либо просто в Яндекс.Картинках найти название своего цветка по фотографии и прочитать короткое описание, что же ему нужно. Это тоже вам поможет сориентироваться на месте.
Скажи, какие однолетние цветущие растения подойдут для балконных ящиков или вазонов?
Уличные цветущие растения, точно так же, как и комнатные, бывают разные в зависимости от необходимой им освещенности и от площадей балкона нужно выбирать разные. Ну, например, те же самые любимые всеми петунии будут хорошо себя чувствовать на солнышке. То есть если много солнца, они будут показывать пышное цветение. Более того, многие петунии, особенно вот самые там роскошные, шикарные, ампельные, каскадные сорта, требуют очень большого количества грунта. Ну, то есть у меня такие растения могут до 40-литрового горшка занимать, а то и больше. А кустовые, маленькие, компактные петунии, им хватает небольших объемов, там буквально до 10 литров кашпо. Если мы говорим прямо про палящее солнце и про невозможность частого полива, потому что петунию надо будет на солнце поливать каждый день, то я бы выбрала пеларгонию, например. Сейчас тоже очень много сортов. Это герань, привычная всем, на самом деле ее правильное название пеларгония. И сейчас это далеко не всегда бабушкин цветок, как у многих ассоциируется. Они есть совершенно роскошных оттенков, очень красивым, махровым, пышным цветением. Бывают плющие листные пеларгонии, которые ампельные, прям как водопады цветов. Это тоже очень красиво. При этом им нужно меньше грунта, меньше внимания, чем петуниям. И, конечно же, при этом более редкий полив их устроит. То есть они такие тоже солнцелюбивые дамы. Если у вас балкон тенистый, то, во-первых, можно присмотреться к бальзаминам и бегониям. Они тоже сейчас очень большое разнообразие всевозможных видов. И они комфортно себя чувствуют в тени и будут вам красиво, пышно цвести. А еще можно присмотреться не только к цветущим, но и к зеленым растениям, например, дихондра или вербейник манечатый. Им тоже очень классно будут украшать балкон, при этом не слишком ярко, если вы предпочитаете такое сдержанное озеленение.
Это однолетки тоже?
Да, но на самом деле все это многолетние растения, но в наших условиях выращиваются как однолетки.
А петунии тоже многолетние?
Ну, если оставить их, как бы занести домой, она будет продолжать расти.
У меня подохло.
Ну, и свет, скорее всего, не хватало, потому что большинству растений в зимнее время нужна досветка, если мы их сохраняем именно как круглогодичные растения, и повышенная влажность воздуха. У меня прекрасно зимовали.
Кстати, еще про петунии хотела у тебя уточнить. Много лет их выращиваю из семечка, чем горжусь.
Герой.
Потом, когда уже наступает их какой-то вот экватор роста, да, экватор лета, я их прищипываю, как положено, чтобы и покупаю ампельные сорта, но они у меня колосятся все равно. Что я делаю не так?
Колосятся, в смысле, тянутся вверх?
Да.
Во-первых, практически большинству подавляющему, даже амбельных петуний, периодически нужна вот эта самая прищипка, то есть прям смело обрезаем ее по форме горшка, грубо говоря, такую пышную шапочку плотненькую, подкармливаем обязательно. Сначала азот содержащими удобрениями с приоритетом азота, чтобы нарастить зелень. И потом через недельку-две, когда растение обросло, подкармливаем калийно-фосфорными, чтобы стимулировать цветение. Потом, когда ты видишь снова, что она у тебя перетягивается, снова проводишь обрезку. То есть буквально на неделю она теряет свою декоративность, но зато так можно ее поддерживать пышно цветущей шапкой все лето.
Короче, обрезаем и не жалеем.
Да, ну и если она у тебя начинает тянуться, скорее всего, это дефицит питания, потому что петунии, как быстро растущая, активно цветущая и прожорливая культура, требуют подкормок все лето, каждую неделю, каждую две нужно добавлять питание.
In my room. Ремонт и котики.
Еще частая история, когда люди сажают травы различные в своих домах.
Ну, это классная очень тема.
Да, мне тоже нравится, я тоже это делаю на подоконнике, в горшочках, на кухне. Но зачастую они часто погибают. Как ухаживать за ними правильно?
Ну, если мы говорим именно про комнатное выращивание, то абсолютно для всех пряных травок, для всей зелени важно очень много солнца. Я бы рекомендовала такие вещи все-таки выращивать больше на балконе, потому что прохладная ночь, большее количество освещения будет создавать более комфортные условия для роста. Но если мы говорим про домашние условия, то самое солнечное окошко, очень умеренный полив, потому что большинство, опять же, пряностей и зелени – это такие растения засушливого климата скорее. Вот именно так они будут набирать максимальную ароматность, и при этом кустик будет компактным, а не разрастаться и разваливаться в разные стороны. Ну и вот честно, зеленые культуры, типа петрушка, укроп и все прочее, это всегда трудная история для выращивания дома, потому что они растут супер быстро, а дома чуть моргнул, у тебя темно. И когда темно и быстро растешь, получаются всегда ослабленные растения. А, допустим, пряные травы, такие как мята, мелисса, душица, шалфей, розмарин, все это вполне можно выращивать дома на южном подоконничке все лето или на балкончике в не очень больших горшках, там буквально 2-3 литра им будет достаточно, чтобы создать пышный и вкусный куст. Регулярно прищипывайте и объедайте.
Знаешь, что я еще делаю? Вот эти салаты, которые уже в горшочках продаются, я их потом... Мне мама показала. Сажаю еще раз в землю, они еще раз растут. Мама их сажает на даче в открытую грядку в свою. Но да, они, конечно, слабее становятся со второго раза.
Это, на самом деле, самый классный способ получить быструю зелень весной. Потому что пока своя там петрушка и укроп зайдет, это уже начнет плодоносить. Можно прям сильно даже не обрезать. Ну, то есть покупаешь горшочек, половину примерно срезал, а остальное оставил. Тогда у растения будет больше сил на то, чтобы укорениться в грядке и быстрее начать отдавать новую зелень. Я тоже так делаю всегда. То есть сажаю гидропоники, вот эти вот горшочки маленькие, аккуратно убираем пластиковый горшочек, расправляем корешки, сажаем, и так первая зелень появляется намного раньше.
Теперь давай перейдем к вопросам от наших подписчиков. Их достаточно много. Сейчас поотвечаем на них. У меня остались нарциссы в тарелочке, подарили на 8 марта. Их же можно высадить, но на даче еще снег. Что делать, чтобы они не умерли?
После того, как вам подарили любые первоцветы, это могут быть гиацинты, и нарциссы, и мускари, сейчас что только не дарят, и даже тюльпанчики, да, после выгонки. Ваша задача сначала немножечко их подкормить после цветения, то есть когда уже цветы срезали, вы обязательно подкармливаете какое-нибудь любое комплексное удобрение с равным содержанием микроэлементов, азот, фосфор, калий, то есть здесь никаких особых сложностей нет. Просто подкармливаем разок или два в обычный полив. Потом постепенно мы полив снижаем. То есть какое-то время, пока у нас еще зеленая листва, все в порядке, когда она начинает чуть увядать, мы начинаем снижать полив. В принципе, к этому времени обычно земля на дачах оттаивает, и уже можно высадить их в грунт. И, конечно, так они лучше пройдут все стадии формирования луковицы, чтобы на следующий год снова зацвести. Но если у вас дачи нет, то их можно сохранить и дома, и в следующем году снова заставить цвести. То есть снижаем постепенно полив, у вас будет увядать листва, точнее, не у вас, а у ваших растений. Это нормально, потому что в норме все луковичные первоцветы отсушивают свою листву примерно к июню и как будто бы пропадают, и копят силы для того, чтобы снова потом очнуться весной. Поэтому мы ждем, пока листва у нас отсохнет, потом ее обрезаем, вынимаем луковки из грунта, полностью высушиваем грунт, вынимаем луковки, очищаем их от грязи и убираем на хранение в теплое сухое место, без солнечных лучей, без прямых, без холода. Такое просто, не знаю, на полочку в шкаф. И потом к следующей зиме их можно будет, ну, точнее, зимой, да, где-нибудь в декабре-январе их можно будет высадить снова в плошечку с грунтом с небольшим количеством, увлажненьким, то есть не супермокрым, просто чуть увлажненным, и убрать в холодильник. В таком состоянии они дадут корешки, в грунте, и начнут в холоде зарождать новый цветок внутри луковицы. То есть холодный период им нужен для того, чтобы снова зацвести. Когда вы увидите, что носики проклюнули, зеленые листочки начали появляться на луковице, мы это вынимаем из холодильника, ставим на светлый подоконник и ждем цветения.
Ничего себе! Угу. Здорово! И сколько так можно циклов с ними?
Ну, это зависит от того, насколько сильно стимулировали растение и насколько ему хватило питания на то, чтобы луковицу сохранить. Потому что бывает, что стимуляция очень резкая, питания у луковицы не было. Ну, то есть, когда вам дарят луковицу, она может быть уже настолько ослабленная, что она вам больше ни разу цветка не даст. А может быть, раз за разом при правильном уходе, при нормальной подкормочке после цветения, они у вас могут цвести несколько лет.
Ничего себе, здорово. Угу. Так что все берем на заметку. Еще один интересный вопрос неизвестными мне словами, дай бог их сейчас произнести. Можно ли использовать гезагард и фюзелат на взошедшие ростки кинзы?
Здесь речь идет о, скорее всего, промышленном выращивании кинзы, ну, то есть на продажу, какие-то большие поля посевов, потому что препараты, которые ты перечислила, это гербициды выборочного действия, которые действуют на однодольные. Кстати, гербициды выборочного действия используются еще на газоны, там наоборот. То есть мы однодольные сохраняем траву.
Что такое однодольные? Которые из одного семечка одна травинка?
Да, это те, у кого в семечке одна долька. Вот, например, у ржи ты вскрываешь семечко, и там один кусок. А вот, допустим, если ты горошкину разломишь, она развалится на две половинки. Это двудольные.
Все, поняла. Краткий экскурс в ботанику.
И, соответственно, есть выборочного действия гербициды. Гербициды — это препараты, которые убивают растения. Гербицид. Как вот есть инсектицид, убивают насекомых. Там фунгицид, убивают грибов. А гербицид убивают растения. Бывают общего действия. То есть ты обработал каким-нибудь раундапом, у тебя все умерли, вообще никого не осталось. Получилась пустая земля. Вот, а есть выборочного действия. Например, на однодольные, то есть убивает только злаковые растения, вот как травки всякие там, да. А есть выборочно двудольные, которые убивают все, кроме травок. Ну, то есть газон, например, обрабатывают именно такими гербицидами. Я не считаю, что можно обрабатывать посевы, которые использоваться будут для пищи, какими-то гербицидами, потому что это в любом случае не супер полезно. То есть здесь лучше хорошо готовить почву к посеву, чтобы избавиться от сорняков, и потом уже получать чистый урожай. Ну и уплотненную посадку использовать. Когда мы сеем плотненько кинзу, то сорняки пробиться не успеют.
Теперь давай поговорим о мифах. Правда ли, что растения замиокулькас и толстянка выделяют в воздух ядовитые вещества, и их нежелательно держать в спальных комнатах?
Я к таким мифам отношусь довольно скептически, потому что вообще растения не то чтобы склонны выделять какие-то ядовитые вещества. Наоборот, они во многом поглощают вредные вещества из воздуха, перерабатывают их в своих целях и возвращают ли человеку полезненький для дыхания кислород. По крайней мере, про толстянку и замиокулькас я такое слышу впервые. То есть абсолютно точно есть ядовитые растения, которые я бы вот не рекомендовала держать дома. Например, олеандры. Вот эти роскошно цветущие розовыми цветами ароматными деревья, которые очень часто встречаются в каких-нибудь там государственных учреждениях, потому что они действительно простые в уходе и очень декоративные. Дома их держать не стоит, потому что у них даже цветы выделяют такое вот вещество, которое опьяняет человека, ну, то есть они не очень полезны, могут вызывать головную боль и так далее. Про толстянку и замиокулькас ни разу такого не слышала. Точно, абсолютно не стоит растения комнатные есть, потому что они ядовиты в большинстве своем именно при поедании. Но опять же, чтобы отравиться до смерти, нужно прям целенаправленно несколько кустов сожрать. Вот, поэтому у меня, ну, очень такое скептическое отношение к мифам о вредности растений в доме.
Следующий вопрос. Какие удобрения и как часто нужно использовать для комнатных растений, не цветущих? Мне кажется, мы уже об этом поговорили.
Ну, кратенько говорили. Вообще, выбирайте любые, какие вам нравятся. Я лично даю предпочтение каким-то проверенным на слуху знакомым фирмам, потому что обычно они больше внимания уделяют составу своих удобрений. То есть для меня это, конечно же, фертика, форте, агрикола. Такие, которые прям на слуху есть в любом магазине, смело берите и используйте.
Следующий вопрос. Как обрезать и укоренить взрослый высокий фикус эластика, чтобы он прижился и не умер в новом горшке?
Но если вы хотите получить сразу именно взрослое растение, ну, то есть обрезать сразу верхний большой кусок дерева, то лучше его укоренить заранее. Это делается следующим образом. Вы в том месте, которым хотите провести обрезку, снимаете буквально сантиметр коры, аккуратненько ножичком срезаете, и в это место обматываете мхом сфагнумом, например. Вот, обычно это делается так, как конфетка такая из пленки делается. То есть мы пакет привязываем к стволу, а потом верхнюю часть пакета, как раз в том месте, где у нас надрез, набиваем влажным мхом, такую прям толстенькое делаем утолщение, и потом сверху снова затягиваем веревочкой. Да? Получается такая конфета на стволе, внутри которой прячется мох. Влажный мох у вас будет стимулировать к образованию корешков. То есть у вас сначала, получается, растение даст корни, а потом вы его срежете и уже с новыми корнями посадите в горшок. Потому что если вы его срежете, поставите в воду укореняться, то из-за большого количества листьев у вас оно не сможет потреблять достаточное количество воды и высохнет. Если же мы говорим именно про традиционную обрезку, то есть верхние кусочки веточек смело обрезаете, там буквально 10-сантиметровых черенков у эластики будет достаточно, 2-3 листа, не больше, и ставите его в водичку, в теплое место с рассеянным светом, без прямых солнечных лучей. И когда растения дадут корни, тогда высаживайте. А дерево, с которого вы провели обрезку, разбудит новые почки на тех местах, где вы срезали, и как бы разветвится, раскустится.
Калатея арбифолия.
Есть такая.
Постоянно засыхает, несмотря на увлажнение, с помощью увлажнителя. Как можно помочь? Где лучше размещать ее в комнате? Восточные окна.
Арбифолия. Это на самом деле такая капризная дама. То есть с ней много у кого не складываются отношения. Если что, вы не у вас проблема, просто она достаточно прихотливое растение. Что лично я советую? Скорее всего, точнее, чаще всего калатеи засыхают из-за неравномерного полива. То есть грунт то переувлажняется, то пересыхает. Для калатеи очень важно, чтобы грунт был постоянно чуть влажным. На моем опыте лучше всего калатеи чувствуют себя на фитильном поливе, то есть когда у вас постоянно по фитилю поступает вода в грунт. Вот.
Это вот эти вот трубочки, у меня был какой-то такой, когда ты там на таймер можешь поставить, он постоянно высасывает.
Не-не-не, это капельный полив. А фитильный — это использование фитиля, то есть у тебя получается две емкости, в одной растение растет, а в другой наливается вода, и как бы то, в котором растет растение, оно сверху ставится, как будто бы висит над водой.
А, это двойные горшки.
Да-да-да, а вниз идет фитилек, такой синтетический шнур, по которому вода втягивается в грунт, постоянно его увлажняет, и растение, соответственно, постоянно может пить. Очень хорошо калатеи растут вот в горшках с фитильным поливом, есть прям специально такие продающиеся. Можно самим соорудить в интернете, тоже полно роликов. Можно использовать горшки или чузапон. Они, конечно, заразы дорогие, но калатея арбифолия тоже не дешевое растение, и свою максимальную декоративность оно вам легко покажет при вот таком виде полива.
Назвался груздем, люби саночки возить.
Да, все так. И, кстати, восточные окна для нее прекрасно подходят, рассеянный свет. Супер увлажнитель, это тоже великолепно, но главное наладить полив. Рыхлый грунт и равномерное увлажнение.
Почему листья пилеи бледнеют или покрываются бледными пятнами? Стоит на подоконнике, вредителей нет.
Ну, тут тоже зависит от того, во-первых, какой подоконник, потому что на прямом солнце, например, пилея может подгорать и бледнеть. Но чаще всего то, что описано, происходит либо от избыточного полива, когда в грунте происходит застой воды, начинают подгнивать корешки, они у пилеи не очень объемные и как бы довольно чувствительные к переувлажнению, либо когда не хватает каких-то питательных веществ. То есть, возможно, вашу пилею давно не кормили, или она уже съела весь грунт, который был в горшке, и ей требуется пересадка.
Еще один вопрос. Не распускается гиацинт на подоконнике долгое время. Что делать?
Если гиацинт не распускается на подоконнике долгое время, скорее всего, он уже и не распустится. То есть это может быть связано с тем, что, например, луковица изначально была повреждена, и как бы цветок выкинуть у нее сил хватило, распустить уже нет. Либо были какие-то нарушения агротехники, господи, какими сложными словами я говорю, были какие-то проблемы на этапе, пока ваш гиацинт доехал до места своего постоянного жительства. То есть, может быть, его подморозили, может быть, его не полили вовремя, он подсох, может, наоборот, перелили, он подгнил. Вот, то есть какие-то условия были нарушены, и теперь у него просто нет сил распуститься. Если у вас растение в порядке, если листочки крепенькие, да, сам цветонос крепенький, то поставьте на светлое место, поливайте понемножечку каждый день, чтобы грунт был чуть влажноватый, и наблюдайте. Возможно, у него есть шанс. Но, скорее всего, какие-то проблемы внутри луковицы не дадут ему распуститься полностью.
In my room. Ремонт и котики.
Спасибо тебе большое, Катя. Это, как всегда, было на одном дыхании и очень интересно.
Ой, я очень рада. Пожалуйста.
Тоже мы очень рады. Спасибо, что ты к нам приехала. Ну и подошел к концу наш выпуск. Это было, как всегда, очень полезно и интересно. Желаю тебе успехов. Ну а вы слушайте нас на всех площадках, читайте нас на сайте Дзене и смотрите на YouTube-канале. Ну и не пропускайте наши новые подкасты, потому что там будет еще много всего интересного и полезного. Всем спасибо и пока.
И пока.
Подкаст In My Room. Ремонт и котики.